Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане вторые сутки продолжается крупная спецоперация. В Бадре и Хинхале обнаружено тело 14-й жертвы аварии в здании крытого катка. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. Президент России Владимир Путин заявил, что разрешение проблемы в сфере газоснабжения позитивно отразится на всем комплексе российско-украинских отношений.
Для нас важно не только то, что признана справедливой изначальная позиция российской стороны по исчислению цены на наш газ, но важнее, что наши отношения приобретают новое качество. Они становятся действительно партнерскими, действительно прозрачными и действительно рыночными.
Заметил глава российского государства. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. Член Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрис Пибалкс охарактеризовал соглашение как крайне важное и для России, и для Украины, если они стремятся сохранить за собой позиции надежных поставщиков газа в Европу. Пибалкс также подчеркнул, что Европа должна извлечь уроки из конфликта и искать альтернативных поставщиков топлива. Европа нуждается в ясной, коллективной и последовательной политике в деле обеспечения непрекращающегося снабжения газом. Сегодня вопрос о безопасности газоснабжения рассматривается только на уровне отдельных государств, членов Евросоюза. На деле же мы нуждаемся в едином, общеевропейском подходе к этой проблеме.
Сказал член Еврокомиссии.
Мартин Бартенштайн, министр экономики Австрии, председательствующий с 1 января в ЕС, также позитивно оценил разрешение конфликта.
Я думаю, что это хорошая новость для Европейского Союза и также хорошее начало председательства Австрии в ЕС. Я благодарю участников переговоров за достижение соглашения.
Эксперты ЕС провели экстренную встречу в Брюсселе по вопросу о последствиях российско-украинского газового конфликта для энергоснабжения Европы. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки подразделения МВД и Минобороны России проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. В настоящее время боевые действия приостановлены, ведется поиск маджахедов. В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. В интервью нашей радиостанции он призвал ООН, Европарламент, Совет Европы и другие международные организации юридически зафиксировать существующие нарушения прав чеченского народа и добиться их восстановления. По словам правозащитников, состояние здоровья Ибрагимова, бывшего чемпиона Советского Союза по боксу, резко ухудшилось, и его жизнь сейчас под угрозой. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рерхенхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Ранее в среду было найдено тело 13-го погибшего.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане 8-й день продолжается голодовка молодых людей, требующих восстановления в вузах 2 исключенных студентов, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Баку Ялчин Таираглу.
Участники акции считают, что активисты молодежного движения отчислены из университетов по политическим мотивам. В акции участвуют сами исключенные студенты Намик Фейзиев и Туран Алиев, а также координатор движения «Мегам» Пара Эмин Гусейнов. 1 января к ним присоединился член молодежной организации «Новое мышление» Эльнур Мамедов. Однако накануне вечером состояние его здоровья резко ухудшилось, и по настоянию врачей он прекратил голодовку. В результате 8-дневной голодовки трое молодых людей сильно ослабли, и у них понизилось артериальное давление. Сегодня участников акции посетили местные правозащитники, которые призвали их прекратить голодовку, поскольку дальнейшее продолжение акции чревато трагическими последствиями. Однако участники акции заявили, что намерены продолжить голодовку до выполнения своих требований. Ялчин Таароглу, Радио Свобода, Баку.
В Польше прокуратура займется поиском виновных в том, что в свое время не были обеспечены альтернативные поставки газа в страну, рассказывает Алексей Диковицкий.
По словам министра юстиции Польши Збигнева Зёбра, прокуратура намерена выяснить, почему в 2001 году пришедшее к власти посткоммунистическое правительство Лешка Миллера прервало переговоры с Норвегией и Данией о поставке газа из этих стран и почему также во время правления Миллера был подписан крайне невыгодный, по мнению министра Зёбра, контракт на транзит российского газа через польскую территорию. Здесь все нужно выяснить до мельчайших подробностей, так как последние события ясно показали, что речь идет о ключевых вопросах безопасности Польши, заявил Збигнев Зёбра. Бывший премьер Лешек Миллер называет следствие абсурдом и заявляет, что подписание газовых контрактов с Норвегией и Данией было нереальным, а кроме того, газ из этих стран был дороже российского. Между тем, нынешнее польское правительство приняло решение о строительстве газового терминала на Балтийском море, чтобы иметь возможность получать газ из других стран. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В городе Эль-Магдидия по меньшей мере 30 человек погибли и не менее 40 были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. Вооруженные палестинские экстремисты сломали бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Перед этим боевики из бригады мучеников Аль-Аксы заблокировали этот КПП и заняли несколько административных зданий.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня наш гость – управляющий директор банка «Ренессанс Капитал» Юрий Кабаладзе. Вопросы будут задавать Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навид и Рос», и Николай Вардуль, заведующий экономическим отделом издательского дома «Коммерсант». Ведет программу Владимир Бабурин. И вначале, как всегда, краткая информация нашего гостя. По нескольким источникам я смотрел, иногда были какие-то несовпадения в цифрах. Поэтому вот если я в чем-то ошибусь, то гость, я думаю, меня поправит. Юрий Кабаладзе родился в Тбилиси в 49-м году.
Точно.
Там же закончил школу.
И это правда.
Потом уехал в Москву.
Да.
Поступал в МГИМО.
Так.
Не поступил.
Первый год не поступил.
Со второго раза поступил. И закончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР.
Факультет журналистики.
Факультет международной журналистики. 1972 года, корреспондент ТАСС и Гостелерадио СССР.
Ну, не корреспондент ТАСС, я просто был распределен на работу в ТАСС, работал, а потом уже попал в Гостелерадио и уехал корреспондентом в Лондон.
1977 года, сотрудник лондонской резидентуры Первого главного управления КГБ СССР.
Ну, здесь тоже не точно, поскольку я начал работу разведки в 1972 году. Просто в 1977 я приехал в Лондон, можно и так сказать, что я стал сотрудником резидентуры, хотя формально я в разведке 1972 года.
Ну, вероятно, раньше это была секретная информация.
Я приехал в Лондон уже завербованным.
С 1984 года работа в центральном аппарате службы внешней разведки.
Да.
С 1991 по 1999 руководитель бюро по связям с общественностью в средствах массовой информации.
Да.
Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.
Да, такая недолго, в течение была. Года я был первым
заместителем. И последние 5 лет управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», генерал-майор запаса, член Совета по внешней и оборонной политике. Наш гость владеет английским, французским и грузинским языками.
Все точно.
Тогда первый вопрос, Юрий Георгиевич. Я слышал, вы себя как-то в шутку, уже когда работали в компании «Ренессанс Капитал», назвали министром иностранных дел компании. То есть вы занимаетесь внешними связями, контактами с государственными службами, с Думой, с Советом Федерации, с представителями бизнеса, но не по части бизнеса. Вот скажите, пожалуйста, зачем вообще частные инвестиционные компании, «Ренессанс Капитал» в частности, сегодня нужны контакты с государственными органами? Является ли это мировой практикой, и бизнесу вообще везде нужны такие контакты? Или же в России такие контакты нужны особенно? И можно ли назвать то, чем вы занимаетесь, одним словом – лоббирование?
На все ваши вопросы – да. Действительно, это мировая практика. Везде крупные компании, банки, инвестиционные компании уделяют внимание вот тем вопросам, которыми я занимаюсь. Когда я пришел в компанию, это был, в общем, период становления после кризиса, после реструктуризации. Тогда особенно была, наверное, нужна вот такая должность, которую я занимаю. Поскольку ни у нас в стране, ни где-то в мире нельзя обойтись без действительно прочных, устойчивых связей с органами власти. Ну, конкретно вам пример. Вот мы ежегодно проводим инвестиционную конференцию, приглашаем инвесторов со всего мира. И, конечно, нам нужно обеспечить высокий уровень представителей, вот, спикеров, да, тех людей, которые будут выступать. Конечно, нам нужны министры, нам нужны представители власти, нам нужны олигархи. Вот вам конкретный пример того, чем я занимаюсь. Правда, в последнее время мы стали очень крутыми. У нас в компании появились такие знаковые фигуры, как, допустим, Шохин, Александр Шохин, Олег Киселев, Игорь Юргенс, так что у нас такая мощная группировка, которая занимается, как вы говорите, лоббированием.
Знаете, все-таки слово лоббирование, ну, не так давно в этой стране капитализм имело скорее ругательный характер, в школе, даже еще некоторым из нас в университете объясняли. Лоббирование – это такая штука, когда представители компаний каким-то образом договариваются, а то и зачастую подкупают представителей государственной власти, чтобы через парламенты и органы власти выбить наиболее выгодные контракты для своих компаний. Сейчас все чаще произносится словосочетание «цивилизованное лоббирование». Насколько в России оно сегодня цивилизованное?
По-разному, наверное. Вот я считаю, чем я занимаюсь, это цивилизованное. Вот наши конкуренты не цивилизованные. Дело в том, что действительно, видите, даже можно иначе сказать, что я занимаюсь тем, что создаю благоприятный фон для деятельности компании, для бизнеса компании. Очень важно для нашего вот бизнеса это узнаваемость. Так. Очень важно, как мы котируемся, какие места мы в рейтингах занимаем. Поскольку компания, в общем, молодая. Так. Я пришел 5 лет назад, вот я уже сказал, она переживала кризис, там, реструктуризацию, то есть набирала обороты. Сегодня, конечно, проще и легче. Мы уже узнаваемы, нас знают. Вот, наверное, подтвердят мои коллеги, что компания не на самом последнем счету. Поэтому как бы моя работа приобретает менее напряженный в этом смысле характер. Вот уже не нужно так как бы о себе на каждом углу заявлять. Наоборот, нас ищут, мы желанные гости на всех крупных мероприятиях, конференциях, охотно берут у наших сотрудников интервью. Наши сотрудники исследовательского отдела, вот наш ресерч, они востребованы с точки зрения вот, комментариев по тем или иным вопросам актуальным, там, экономическим, финансовым. Поэтому сейчас немножко, вот само существо моей работы, может быть, немножко изменилось. Но, конечно, цивилизованно, я не знаю, лоббирование, это не, можно любой термин. Мне больше нравятся как бы связи с общественностью и средствами, с государством. Ну, на английском, кстати, очень хорошее есть определение, government relations, то есть связи с государственными или правительственными структурами. Здесь слово лоббирование уходит.
Но, кстати, очень часто в русском языке слов не хватает. Не хватает для современных понятий.
Понятно, что мы-то начинаем вроде бы такого рода деятельность. Нам еще надо долго бежать, чтобы догнать как бы и в понятийном понятии западный мир. Поэтому, наверное, мы найдем какое-то свое слово. Я не знаю, вот прямой перевод лоббирование, как по-русски сказать?
Лоббирование.
Наверное, есть какой-то эквивалент.
Но там будет что-то там, не знаю, защита интересов.
Продавливание
интересов. Я, правда, не уверен, что интерес тоже совсем русское слово. Николай Вардуль, Коммерсант, пожалуйста.
Вы знаете, я бы все-таки хотел сказать, что запись-то у нас идет 31 мая. Да? 31 мая у нас будет специфический день календаря. Сегодня оглашен приговор Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву. Вот среди тех обвинений, которые в суде не фигурировали, ведь было обвинение и в, как вы говорите, нецивилизованном лоббировании. Ведь Ходорковскому инкриминировали, в частности, то, что он направо-налево скупал фракции Государственной Думы, значит, опытом и в розницу, для того, чтобы создавать, чтобы препятствовать принятию невыгодных законов и, наоборот, проталкивать выгодные. Действительно, все это было. Но вот где здесь грань между цивилизованным и нецивилизованным? Да, вот в мире ведь как считается, что есть некий закон, если ты его соблюдаешь, все цивилизованно. Не соблюдаешь, нецивилизованно. Закона о лоббировании в России нет. Хотя о нем говорится уже я не знаю сколько лет. И нет его отчасти потому, что те люди, которые находятся во власти, те люди, которые являются партнерами Юрия Георгиевича, они в какой-то степени, я думаю, заинтересованы вот в нынешних или в унаследованных от прошлого. То есть, с вашей точки зрения, нецивилизованных формах лоббирования. То есть, вот любопытно, да, что это обвинение, хотя оно было главным, оно в суде не фигурировало, потому что нет закона о лоббировании. Поэтому этот закон действительно нужно принимать для того, чтобы и Юрий Георгиевич, и его коллеги чувствовали себя в каком-то вот вполне определенном правовом поле, и, собственно, их коллеги. Значит, критерий нецивилизованного лоббирования – это, в общем-то, коррупция, это, в общем-то, уголовное преследование за злоупотребление служебным положением. Строго говоря, можно обойтись и без этого закона, но, по-моему, лучше было бы его принять. Что касается, вот, если мы обращаемся к герою нашего диалога, то, вы знаете, компания «Ниссан Капитал» меня удивляет тем, что это все-таки, хотя и российская компания, но она ведет себя не вполне по-российски. То есть, главное достоинство этой компании, вы уж извините, если я рекламой займусь, заключается в том, что люди не скупятся, очень важно, на приобретение действительно классных специалистов. Вы посмотрите, вот фамилии, которые перечислил Юрий Георгиевич. Значит, Киселев Олег Николаевич, Шохин Александр Николаевич, Юргенс. Это половина бюро РСПП. Да? Ну, половина это условно, но это вот люди, которые действительно создавали политику РСПП. Не просто там заседали, а реально в ней участвовали. Сейчас они работают в Ренессанс Капитал. То есть, ну, тем хуже для РСПП, тем лучше для Ренессанс Капитал.
А вопрос-то в чем, Николай?
Вопрос... вот эти затраты, они окупаются. Вот для меня действительно всегда это было загадкой. Вот звездная команда, да, дорогая команда, Реал – звездная команда, да, она проигрывает. Челси – суперзвездная команда, она не выигрывала.
Давайте российский, да, пример.
Сколько же это стоит?
Сколько есть объективный показатель, да, капитализация компании растет, значит, окупает. Значит, вот такая политика приобретения и найма лучших кадров, вы назвали вот известных троих деятелей российских. Но у нас и в других направлениях работают не только российские граждане, но и иностранцы, которые в своих областях доказали и продемонстрировали, что они лучшие. И компания не скупится действительно для приобретения лучших людей, а это выражается в тех успехах, которые у компании действительно есть за последние годы. Поэтому вот самый объективный показатель.
А можно еще один вопрос? Вот вы говорите об успехах компании. Вот смотрите, значит, в России какая-то, на мой взгляд, уникальная ситуация. Бывают годы, когда у нас темп роста ВВП выше индекса роста РТС. То есть это вообще ненормально, такого не может быть. Это бывает только в России. Как получается, что Ренессанс Капитал прибыльная, успешная компания, когда РТС не растет? Вот как это получается? На чем делаются тогда
не
деньги?
Не только на торговле акциями, да, делается бизнес в Ренессанс Капитале. Это широкий спектр, да, тех услуг, которые предоставляет Ренессанс. Поэтому, да, одна часть очень важная, и тут мы тоже стремимся как бы вырваться в лидеры. Но есть и финансовые услуги, есть привлечение прямых инвестиций. Но вот мы очень гордимся, что 3 года назад, по-моему, мы были финансовыми консультантами одной из самых таких успешных, я считаю, сделок. Это когда Мерлони купил завод «Стенол». То есть это была прямая инвестиция в производство, когда были созданы новые рабочие места, перестроено производство, улучшилось качество выпускаемой техники, и в конце концов от этого выиграла страна. И мы были как бы стояли за этой сделкой. К сожалению, таких примеров, вот таких ярких примеров, мало прямых инвестиций. Я сейчас просто не готов, и это уйдет много времени перечислять там все наши достижения. Возьмите наш ресерч, то, что мне может быть ближе, поскольку аналитика и то, что вот делает наша команда по изучению экономики, отраслей экономики, они уже второй или третий год занимают там первые места по рейтингам. Это не российским, международным, которые действительно высоко котируются. То есть много есть компонентов, вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, почему важно иметь лучших людей во всех направлениях. Это создает, приводит к конкретным результатам, создает имидж компании как успешной, процветающей, зарабатывающей деньги, обладающей высококвалифицированными специалистами и так далее, и так далее.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». И сегодня в нашей студии управляющий директор банка «Ренессанс Капитал» Юрий Кабаладзе ведет программу Владимир Бабурин, а вопросы задают заведующий экономическим отделом издательского дома «Коммерсант» Николай Вардуль и главный редактор афганской газеты «Навид и Рос» Фарук Фарда. Пожалуйста, ваш вопрос, коллега.
Я когда хотел приехать сюда, по интернету посмотрел. Действительно, ваша компания очень крупная. Я хочу узнать, на российском экономическом уровне какие роли вы играете? Это один. Второе, это в России у банков есть много проблем. Это традиции банкротов России. Это я не вижу на никакой стороне, как здесь есть. А какие обсуждаете?
Ну, значит, темы? Мы не совсем банк или совсем не банк. Да? Мы инвестиционная компания. Хотя в последнее время, последний год мы стали заниматься и банковской деятельностью. Так. Но наши успехи в основном не чисто в банковской сфере, да, а в той сфере, которой занимаются традиционно инвестиционные компании. Кстати, я ведь пришел в компанию, в общем, будучи дилетантом в области бизнеса. И если бы мне этот вопрос задали 5 лет назад, я бы, наверное, тоже не совсем бы понимал, в чем разница. Так, а что-то. Вы даже вот сейчас, представляя меня, называете меня представителем банка. Хотя правильно назвать инвестиционной компанией или группой инвестиционных компаний. Поэтому я бы тут хотел как бы нас немножко огородить от тех обвинений, ну, в кавычках, на которые предъявляется к российской банковской системе, потому что мы не традиционный банк. Если говорить шире, если я правильно понял ваш вопрос, вот, ну, насколько нам можно доверять, ну, и насколько там наши успехи говорят в пользу того, я вот когда знакомлюсь с кем-то на Западе, с какими-то инвесторами, и когда пытаюсь, значит, ну, как-то их убедить, что мы лучше, я говорю, ну, вот если вы захотите там деньги тратить в России, то делайте это только через нас, поскольку мы лучшие. А лучшие, ну, мне, наверное, неудобно об этом говорить, ну, поройтесь еще в интернете, сравните наши показатели, сравните наши там успехи или неудачи, вы поймете, что действительно среди инвестиционных компаний, я подчеркиваю, не банков, а инвестиционных компаний, мы занимаем лидирующее место. Мы можем проигрывать по каким-то конкретным направлениям работы, например, по объемам торгов мы проигрываем тройки, у них выше, но в совокупности по направлениям, наверное, мы сейчас занимаем лидирующее положение на российском рынке. Потом я хочу подчеркнуть, хотя вот Николай тут правильно заметил, что странная вы компания, да, вроде вы действуете в России, но не совсем ассоциируетесь с российской компанией. Это действительно так. У нас, во-первых, ну, в руководстве много иностранцев. Наш chief executive officer, то есть глава компании, он вообще из Новой Зеландии. У нас сотрудников много, которые иностранцы или те русские, которые прошли, прожили достаточное время за рубежом, закончили всякие престижные университеты или бизнес-школы. И у нас такая смешанная культура. И, честно говоря, когда я вот, проработав 30 лет на государственной службе, привыкнув к каким-то определенным правилам игры, попал вот в эту новую ситуацию, мне тоже потребовалось какое-то время приспособиться. Во-первых, что отрадно, что в основном это молодые люди. Там, до 30 лет, то есть вот наиболее активные, наиболее процветающие, наиболее успешные люди – это молодежь, которая у них совершенно иные ценности. Очень часто мне приходилось сталкиваться вот просто с различными оценками вообще подхода к жизненным проблемам, вообще к пониманию тех процессов, которые происходят в стране. Но в этом, наверное, и прелесть, что вот сочетание такого опыта, и я считаю себя уже опытным, и там, когда меня пытаются на какую-то направить, на учебу, я говорю, ребят, я столько учился, я уже больше не могу учиться, я уже закончил все, что можно, прошел все эти переквалификации, поэтому давайте я остановлюсь.
Петербургского университета не заканчиваю.
Вот это, к сожалению. Не знаю немецкий язык. Это вот основная беда моей жизни.
Юрий Георгиевич, коллега Вардуль напомнил, что 31-го во вторник был вынесен приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Меня интересует, во-первых, ваша личная оценка и этого судебного процесса, и приговора, и той обстановки, которая вокруг этого процесса и приговора сложилась и в России, и за рубежом. И второе, все-таки считаете ли вы, что все олигархи поколения Михаила Ходорковского были примерно в равных условиях в те, в общем, не очень понятные и ясные с точки зрения закона ельцинские годы? И что, если уж надо разолигархивать, то, пожалуй, можно было сделать это и со всеми.
Знаете, вы мне задали очень много в этом вопросе, тут очень много слоев. Но прежде всего, однозначно мое личное мнение, что это была большая ошибка вообще, арест Ходорковского и весь процесс. Потому что то, что мы имеем уже сегодня, все негативные аспекты этого процесса, они перевешивают те, ну, в кавычках, положительные или те заявленные цели, которые как бы нам излагались. Я считаю, что мы уже, ущерб уже нанесен этим делом, и главное, что точка ведь не поставлена. Это будет продолжаться. Вы видите, какие сегодня идут комментарии. Это еще будет иметь последствия, к сожалению, негативные. Это первое. Второе, мне кажется, что власть, ну, в определенном смысле загнала себя в тупик. Что дальше? Вот что следующий ход, значит, следующий олигарх, и так по цепочке, или на процессе с Ходорковским поставлена точка, тогда вообще непонятно, так за что выбрали этого человека, он что, хуже или лучше других? Я думаю, что здесь вот в вопросе Николая Вардуля как раз вот прозвучал вот этот политический аспект деятельности Ходорковского, который как бы указал на него, что вот если вот делать показательную порку, то надо выбрать того человека, который не хуже и не лучше вот этого окружения, а который нам мешает. Так. Теперь насчет, еще один ваш вопрос насчет суровости или несуровости приговора. Значит, дело в том, что я тоже думал, будет меньше лет, но думал, что, но был уверен, что все равно приговор будет суровым. Потому что иначе тогда вообще бы логики никакой не было. То есть, если бы сегодня его в зале суда оправдали, и я за него очень порадовался бы, то это бы с точки зрения властей, с точки зрения правосудия был бы вообще полный абсурд. Да? Вот такие у меня настроения. И, к сожалению, конечно, очень хотелось бы, чтобы, ну, как бы на этом была поставлена точка, иначе мы вот эту вот нашу инвестиционную привлекательность, там, наши темпы роста.
Ну, кстати, тогда просто очень коротко. А на вашей компании «Ренессанс Капитал» это как-то может отразиться? Вы
инвестиционная компания. Ну, естественно, если рынки рухнули, когда вообще в день ареста Ходорковского рынки просто рухнули. И вся, вот весь этот уже двухлетний, да, вот этот процесс, он сопровождался какими-то непредсказуемыми скачками, да. И все это, и понижению объемов. То есть тенденция, конечно, там он может выравниваться, там подниматься, но общая тенденция отрицательная. Конечно, это сказывается на деятельности, в том числе инвестиционной компании. Но самое худшее, даже нет, это престиж. Я прекрасно помню, как буквально за 2-3 месяца до ареста Ходорковского мы его возили в Англию, устраивали там конференцию и презентовали Ходорковского как лидера, как одного из самых умных, самых образованных, самых талантливых менеджеров, который за там несколько лет создал потрясающую компанию. Я никогда не забуду, выступал кто-то из англичан и сказал вторым гостем конференции, или там одним из гостей был Якобашвили, и англичанин сказал: я мечтаю о времени, когда в России будет проведена юкосизация и вимбельдонизация всей страны. Поэтому, конечно, тут издержки имиджевые, конечно, совершенно очевидны. То, что, ну, не так это надо было делать. Для меня это совершенно очевидно.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». И у нас в гостях управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Юрий Кабаладзе. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навид Эрос». И Николай Вардуль, заведующий экономическим отделом издательского дома «Коммерсант». Ведет программу Владимир Бабурин. И мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
«Час книги» на Радио Свобода. Новогодний цикл программ о книгах, написанных журналистами о мире прессы, политики и телевидения. Авторы и их оппоненты в студии Радио Свобода. Если вы не читали, то можете послушать. Ежедневно со 2 по 6 января с 11 до 12. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. Европейский Союз приветствовал достижение договоренности между Москвой и Киевом по вопросу о ценах на поставляемый Украине газ. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Накануне в перестрелке, по уточненным данным, погиб один сотрудник правоохранительных органов. В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Амин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. В интервью нашей радиостанции он призвал ООН, Европарламент, Совет Европы и другие международные организации юридически зафиксировать существующие нарушения прав чеченского народа и добиться их восстановления. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один спасся. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бад-Рейхенхаль в среду возросло до 14. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. Вооруженные палестинские экстремисты сломали бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Перед этим боевики из бригады мучеников Аляксы заблокировали этот КПП и заняли несколько административных зданий в знак протеста против ареста лидера радикальной группировки.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость – управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Юрий Кабаладзе. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навида Рос», и Николай Вардуль, заведующий экономическим отделом издательского дома «Коммерсант». Ведет программу Владимир Бабурин. Юрий Георгиевич, конечно, законом России нигде не запрещено, в отличие там, от законов некоторых восточноевропейских стран, где была произведена некая иллюстрация, чтобы бывшие сотрудники спецслужб занимали достаточно какие-то большие посты в государстве, в правительстве ли, в коммерческих структурах, в банке, да, где угодно. Такая практика в России сегодня, что, ну, как мне кажется, уж слишком большое количество бывших сотрудников спецслужб и в высших эшелонах власти, и в разных других местах, и в финансовой сфере, и в экономике. Мне кажется, вот когда чего-то очень много, это далеко не всегда очень хорошо. Хотя нечто подобное, наверное, всегда было. Любой начальник старается собрать максимально свою команду. Хотя вот если припомнить, при Борисе Ельцине как-то не были сплошь строители. И более того, к концу, даже к середине, наверное, его второго срока вся эта свердловская команда властные структуры покинула. Как вы полагаете, вот как будет этот процесс призыва бывших сотрудников спецслужб в различные структуры власти, и не власти только в России, продолжаться? Будет ли он продолжаться? И как вы это оцениваете?
Вы знаете, вот если предположить, что президентом не стал бы Путин, то, наверное, этого вопроса и не возникало бы больше. Дело в том, что до прихода Путина к власти, я когда еще работал в разведке, этот вопрос постоянно возникал, и постоянно его задавали, в том числе и мне. Ну, вспомните Примакова. Его приход, тоже публиковались списки людей, которых он как бы привел к власти или привел во власть. И все время вот это звучало, не слишком ли много, значит, бывших сотрудников спецслужб. Что я вам хочу сказать после этого? Я просто знаю, поскольку я этим занимался, это видел, и это прошло через меня. В 91-м году, когда распался Советский Союз и был упразднен Комитет государственной безопасности, в частности, в разведке тогда произошли значительные сокращения численности, как в России, так и за рубежом. Многие люди оказались как бы не у дел, но оказались очень востребованы объективно. Почему? Знание языков, знание... Ну, за границей, умение общаться с людьми, образование. Все это на тот период было очень востребовано. И не случайно многие бывшие сотрудники спецслужб попали в коммерческие структуры, в банки, там, в инвестиционные компании. Но этот процесс бы был, вот сегодня он, они уже не востребованы, потому что появилось новое поколение грамотных, подготовленных, прошедших специальное образование людей. И если бы сейчас вот эта ситуация сложилась, сейчас мы Путина выносим за скобки, как бы вот нынешнюю ситуацию, то мы бы уже проигрывали эту конкуренцию. Ну, единицы, конечно, всегда бы добивались каких-то успехов, но в целом уже сотрудники бывшей спецслужбы не пользуются такой востребованностью, какую они имели там 10 лет назад. Теперь, что касается Путина, да, и вот этого вопроса, что не слишком ли много бывших сотрудников. Ну, видите ли, если бы, я всегда говорю, если бы пришел, стал бы президентом не Путин, а Михалков, наверное, у нас бы были бы одни режиссеры и киносценаристы. Каждый человек приводит за собой тех людей, которых он знает. Но, отвечая на ваш вопрос, да плохо, когда число сотрудников спецслужб превышает определенный лимит. И когда вот так называемый чекистский менталитет или корпоративность вот эта чекистская, когда она как бы транслируется на государственное управление. Вот это плохо. И в этом угроза, конечно, обществу, особенно нашему, где еще генетически заложен вот этот страх там 37-го года и так далее. И ну, очень хочется верить, последние, как бы, последний год-два эта тенденция как бы остановилась, так уже больше некого брать, да, из там Петербурга, из бывших спецслужб, поэтому я надеюсь, что эта ситуация выровняется. Но хочу подчеркнуть, что нельзя на сотрудников спецслужб как бы выдвигать к ним какие-то особые условия, особые претензии. Раньше был такой лозунг: раз КГБ криминальная структура, все сотрудники КГБ это преступники, и попади они в какие-то государственные там учреждения или в банки, они криминализируют эти структуры. Вот это вот категорически недопустимо, потому что есть закон. И если его нарушил бывший сотрудник спецслужб или не сотрудник спецслужб, одинаково должны нести ответственность перед законом, а не априори, значит, обвинять бывшего сотрудника, что он приносит с собой элемент какой-то криминальный элемент.
Ну, в России это не всегда получается. Вот, интересно посмотреть, чем закончится, например, дело сына министра обороны с этим автомобильным наездом.
Ну, вы знаете, я не хочу, вот, честно говоря, по этому поводу как бы спекулировать и копаться в этом, поскольку я понимаю, что такое для человека, для любого, да, вот это вот
событие. Нет, я тоже не хочу, да? Я просто предлагаю посмотреть, чем это закончится.
Тем более, что я лично знаком как бы с министром и не знаю его сына, хотя, наверное, его видел в детстве, но слышал о нем как о очень интеллигентным, умным и хорошим парнем. Поэтому это действительно семейная трагедия, и не хотелось бы тут копаться.
Да,
но, конечно, будет, конечно, перед законом все должны быть равны. И плохо, если в данном случае он будет выведен как бы за рамки закона.
Знаете, тогда вот еще буквально коротко. Вы сказали о корпоративной солидарности. Угу. Вот я знаю, что в нашем журналистском цехе очень сильна корпоративная солидарность. А вот насколько можно говорить о корпоративной солидарности чекистов? То есть вы, естественно, знали о тех преступлениях, которые совершались органами безопасности, там, ЧК, ОГПУ, НКВД, как угодно.
Да.
Но сами вы служили в разведке, это элита.
Да.
А вы как разведка, как офицеры разведки относились к пятому управлению?
Ну, видите ли, это вечный антагонизм, да, между разведкой и контрразведкой. Дело не в этом. Видите ли, вот мое уже поколение, так, я пришел в разведку в начале 70-х годов. И я и мои товарищи ничего не сделали такого, за что нам бы было стыдно. Так. Конечно, мы все знали даже, может быть, в большей степени о том, что творилось в том же НКВД или КГБ, там, годы сталинизма. Но особенно после 91-го года, когда это все было признано и осуждено, когда и разведка, и ФСБ открыли свои архивы, когда допустили исследователей, журналистов. Здесь можно много упреков предъявлять, но на самом деле эта работа проводилась и проводится до сих пор. То есть как бы признано было, что да, есть прошлое, печальное, героическое, какое угодно, но это прошлое, и мы как бы начинаем вот историю современных российских спецслужб чистого листа.
Ну вот 70-е годы, когда мы пришли, это и дело Сахарова, и многих диссидентов. Да. Вот как вы к этому относились, как офицер разведки? То, что делали ваши коллеги из
КГБ
управления?
Я относился отрицательно, но никогда в 72-м, когда я попал в Англию, когда я увидел как бы оттуда проблему диссидентов. Было понятно, что, конечно, мы боремся с ветряными мельницами. Так, это просто была бессмысленная борьба.
Победили-то ветряные мельницы.
Победили ветряные мельницы, да. Кстати, вообще мы же пережили фантастически, интересно, даже не хочется говорить, какой-то удивительный период вот советской или российской истории. В 75-м году, когда был подписан Хельсинский акт, который признавал незыблемость границ, послевоенное переустройство, представить, что через 25 лет не будет Советского Союза, объединится Германия, распадется Югославия, образуются новые страны, значит, НАТО приблизится. Человек, который бы об этом сказал бы, был упрятан в сумасшедший дом. Что власти делали? А Мальрик, написавший, значит, доживет ли до 84-го года, просто на самом деле считался психом. Я вам скажу, что когда в 82-м году, я никогда не забуду, Солженицын дал интервью знаменитому английскому корреспонденту Малкому Магериджу, бывшему коммунисту, потом уж разочаровавшемуся в коммунизме, был очень известный, достаточно пожилой в то время человек, он буквально заявил, что коммунизм обречен, я вернусь на родину, вот при жизни, и на второй день мы 15 советских корреспондентов собрались в посольстве, и сказать, дедушка сошел с ума. Что значит, в 82-м году. И все это вот выпало на нашу, вот на нашу биографию. Так? В 91-м году, в начале года, если бы мне кто-то сказал, хотя было понятно, что мы движемся к какому-то кризису, да, что распадется Советский Союз, то вызвало бы смех.
Николай Вардуй, Коммерсант, пожалуйста.
По-моему, одна из бед России заключается в том, что вот когда Советский Союз все-таки рухнул, то президентом у нас стал не Вацлав Гавел. При всем уважении, Юрий Георгиевич, к вам, вот мне кажется, что мы бы избежали, может быть, нам было бы сложнее, еще сложнее в начале, но если бы мы приняли решение о недопущении в новое государство партийных функционеров и ваших коллег, сейчас нам было бы легче. Это предположение. Доказать это невозможно. Да? У нас получилось по-другому. У нас возглавил, значит, бывший кандидат в члены Политбюро. Ну и дальше вот то, что мы имеем сейчас. Нет, я согласен. Нет прямой связи между профессией и человеческими качествами. Хотя, конечно, накладывает что-то. Меня вот в новой команде, которая сейчас у нас есть, она останавливает даже не их вот питерский чекистский менталитет, как вы говорите, а желание заняться бизнесом. Вы знаете, у нас в газете, в «Коммерсанте» всегда была рубрика «Бизнес и власть». Uh-huh. И вот вчера мы первый раз написали ее по-другому. «Бизнес, власти». Действительно, вот эта команда, она занимается бизнесом. Ну, вы вспомните вот эту вот замечательную историю про аукцион по поводу «Луганскнефтегаза». Uh-huh. Но что это такое, как незалоговый аукцион наоборот? Против чего, в общем-то, все борются, за что, в частности, осуждают того же Ходорковского? Вот вы, занимаясь инвестиционным бизнесом, вы ощущаете то, что появляется какой-то новый игрок на рынке. Появляются вот люди, которые, ну, прямо это, конечно, не происходит, но вот люди вокруг Богданчикова, это же ваши бывшие коллеги, да, и они становятся мощной силой, причем где? В самой болевой или, наоборот, в самой важной точке российской экономики, на нефтяном рынке. Что такое Россия, как не нефть?
Вот, а вы считаете, да, что если бы эти люди были не выходцами из спецслужб, то они вели себя бы как бы как-то иначе? Понимаете, вот здесь очень такая...
Не, ну ведь в ваш менталитет входит вседозволенность. Это менталитет спецслужб, да? И вот есть закон, а спецслужбы потому и называются спецслужбы, что закон на них распространяется не вполне, иначе это не спецслужбы.
Ну, вы знаете, я и согласен, и не согласен. Так это очень сложный вопрос. Я думаю, что как раз спецслужбы-то наиболее законопослушные, понимаете? Вот не подумайте, что я пытаюсь...
Вы судоплаты вы имеете в виду?
В том числе. Они действовали просто в рамках вот своих каких-то своих координат, законности. Да, революционной законности.
Они законопослушны, но своим законом.
Даже сейчас, понимаете,
вы помните, извините, мать, Роман?
Ну, а как же
это? Вы помните Павел Власов и его выступление на суде?
Да.
Вы вспомните. Чудовищно. Он говорит, как человек партии, я признаю суд только моей партии. Это нечаевщина. Это нечаевщина.
Ну, вы мне говорите, конечно,
это были... Это катехизис революционеров.
Но это была совершенно иная система. Но в этой системе координат были абсолютно четкое следование. Я вам скажу, даже вот мы уже поколение, которое ну, никак не связано, да, с героем романа «Мать», так даже для нас там все эти справки, все эти процедуры, все это оформление, это все занимало колоссальное время. Вот нельзя было, как вы говорите, вседозволенность. Вот этой вседозволенности не было. Была вседозволенность идеологии. Да, вот для меня только суд моей партии. Нет, ну, я вот... не подумаю, что я это оправдываю или пытаюсь это как-то защитить. Я говорю, что вот этот вот трафарет сегодняшнего дня нельзя накладывать на наше прошлое.
Ну почему? Вот как раз пришла партия, которая признает суд только своей партии, да? И которая считает, что сделать аукцион, на котором выигрывает какая-то Байкал Финанс Групп, это нормально. Это нормально. Нет, я понимаю, что в частности они делали это потому, что, вероятно, переоценили влияние Хьюстонского суда. Они хотели уйти из-под возможных преследований, поэтому подставляли однодневку. Это понятно. Но нельзя же говорить на голубом глазу, что все было законно сделано. Как говорил Владимир Владимирович, те люди, они имеют опыт в нефтяных делах, та-та-та-та-та-та.
Я с вами согласен.
Стыдно было слушать.
Я с вами абсолютно согласен. Я просто не готов согласиться, что это произошло только потому или... Именно потому, что это бывшие сотрудники спецслужб. Во-первых, большой вопрос, сели они бывшие сотрудники. Там есть и сотрудники, и не сотрудники. То есть, осуждая их действия, я просто, во-первых, не имею права, поскольку я не знаю, действительно ли они выходцы из спецслужб. Даже если они все не выходцы из спецслужб, то что это меняет с точки зрения вот, нормы поведения?
Вот, сказать, вот Игорь Сечин, он выходит из спецслужб?
По-моему, нет. Я сейчас просто не помню. Ну, его же, он же публичный человек, его биография известна. Я просто сейчас не помню.
Биография у нас
известна. Не, ну это легко. Я думаю, что любой журналист по там косвенным данным догадался бы, что, значит, есть какой-то период в его биографии, который скрывается.
Есть промежуток малый.
Это программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Отвечает нам сегодня управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Юрий Кабаладзе. Ведет программу Владимир Бабурин. А вопросы задают Николай Вардуль, издательский дом «Коммерсант», и Фарук Фарда, главный редактор «Афганской газеты». Навид Рос, пожалуйста, ваш вопрос.
Много лет об этом я и много людей думают. Вот крупные компании в России сначала работают как очень хорошие компании для народа, для страны, для государства, для политики. Наконец, по-другому судьба появится у них. Например, МММ. Вот сначала начинаем оттуда. Вот сейчас много людей думают, или государство особенно, что МММ уже умер. Но он жив на сердце тех людей, которые пострадали до сих пор. А сначала у МММ два раза человек поступал в Госдуме. И уже все, никто об этом не спрашивает. Проблема Гусинский, вот смотрите, Березовский, смотрите. А сейчас Ходорковский. Я даже про Ходорковский книжку читал, вот человека такой-то, такой-то. Здесь какие политические вмешательства есть? Или экономическое вмешательство есть? Что есть, которое для народа это непонятно? Почему так появится? Например, на это 10-15 лет такие крупные компании начинают за 15 лет 15 миллиардов, за 5 лет 5 миллиардов. Я не знаю, откуда появится. На других стран нету такого. А здесь какие... Точка зрения у вас как КГБшник или как журналистик?
Никуда. Прошлое, хотя я стал на путь исправления, но прошлое меня тянет.
Мертвые тянут за собой живых.
Ну, что касается МММ, это отдельная история. Я вообще потрясаюсь людьми, которые потеряли деньги, вот принесли вот это, потеряли, а потом стояли с транспарантами: верните нам Мавроди, мы хотим ему снова отдать деньги. Или вот это Властелина: нет, отдайте нам ее снова, потому что мы снова ей деньги принесем. И, по-моему, я где-то видел цифру 40 миллионов обманутых вкладчиков в стране. С этой точки зрения, конечно, наш народ совершенно сбит из толку, да, вот всеми этими, это МММ только как бы эпизод, это часть того, а в дефолте...
А может, это русская ментальность, по щучьему велению, то же самое.
Наверное, и в том числе и это, да, поэтому...
Вы же, наверное, читали французские, английские сказки,
абсолютно. Вы знаете, нет? Мне интересно рассказывали, что вообще первая вот эта пирамида, так называемая, возникла в Англии там в 900 каком-то мохнатом году. Действительно, была выстроена вот такая же пирамида, и действительно люди пострадали.
Золя, помните Золя, роман «Деньги»? Ну, тоже же пирамида.
Да, да.
Панамский канал, пирамида.
Абсолютно. Но там, в Англии, когда это все случилось и рухнуло, там были приняты... Во-первых, были так наказаны люди, которые это создавали. Во-вторых, были приняты законы, которые впредь не допускали появления нечто подобного. То есть они прошли всю эту историю просто значительно раньше. Вот так выпало нам с вами, нашему поколению, что мы стали свидетелями этих МММ. Теперь, что касается вашего второго, как бы, вопроса, так, я бы не хотел объединять там вот наши крупные компании, которые вы говорите, вот Ходорковский, вот сегодня он, значит, передовик, сегодня он создал там компанию, оказывается, что он, все это украдено. Сейчас опять всплыла в связи с известными событиями фамилия Чубайса. А как иначе надо было проводить эту приватизацию? Вот кто-нибудь мне может сказать, что вот что должен был делать в идеале вот этот гипотетический Чубайс? Какие другие рецепты есть? Там в Мексике, что ли? В Мексике тоже в одну минуту появились там неожиданно в списке самых богатых людей 10 мексиканцев. Да? Тоже за счет приватизации. Сегодня это принадлежит государству, завтра это приватизируется. Да, конечно, по форме можно предъявить много претензий. А как иначе? Как вы представляете, мы страну развернули экономически на 180 градусов. Что они ходили с какими-то книжками, да, где было все написано. Как это надо было делать? Вот когда мы кричим, что вот, значит, это ужасно, надо этих олигархи, эти, значит, кровопийцы, которые сосут нашу кровь, и правильно, с Ходорковской там заплати налоги и сиди спокойно. Как иначе это надо было делать?
Это ведь просто закон акционерных обществ. Вот смотрите, в какой момент арестовали Ходорковского. Ведь он готовил, по-моему, блестящую сделку. Значит, шаг первый был сделан почти. Это слияние ЮКОСа и Сибнефти. Да? Mm-hmm. Причем по договоренности между этими компаниями, это мне рассказывал Роман Аркадьевич Абрамович, значит, говорилось так, что управлять будет команда Ходорковского. Mm-hmm. Дальше. Он готовил сделку Chevron Texaco. Mm-hmm. Причем сделка задумывалась так, что 38% акций будет за ЮКОС Сибнефть, mm-hmm. то есть за команды Ходорковского, а следующий по величине американский акционер будет владеть 2%. Mm-hmm. То есть понятно, чей контроль. Дальше происходит капитализация этой компании, дальше состояние Ходорковского взлетает до небес. Что здесь нечестного? То есть вот феномен быстрого обогащения – это не обязательно воровство. Это закон современной экономики. Это, во-первых, и во-вторых, это же виртуальные деньги. Да? Это деньги, которые рассчитаны на основе котировок акций. Вы попробуйте эти акции начать продавать, ну и все это сдуется.
Николай, понятно, если это вопрос, я думаю, что он все-таки риторический. У нас мало времени остается, поэтому я бы хотел личный вопрос задать нашему гостю. У вас замечательное, на мой взгляд, увлечение. Вы занимаетесь водно-горным туризмом.
Это правда.
Являюсь в этом смысле вашим коллегой, хотя уже и бывшим. Я знаю, что это такие люди довольно специальные, потому что, кроме того, что они сплавляются по горным рекам, лазят по горам и вообще масса всего интересного, они обычно играют на гитаре, как ваш коллега Лавров,
да.
Пишут песни или поют песни.
Прям нет, нет, больной, нет, нет, вы чувствуете, нет, вы идете вот в очень больной теме для меня.
И песни, ну, те песни, которые по радио у нас в те времена... не звучали. А некоторые авторы вообще были запрещены напрочь, да. По причине пребывания за границей, как Александр Аркадьевич Галич. Вот вы это тоже прошли? Или как-то вам хватило просто туристического романтизма, и вы обошлись без второй части, которая очень не всегда бывает составляющей?
Вы знаете, я хочу вам пояснить, когда вы стали задавать вопрос, почему я такой подвох почувствовал сразу, вот, там вот песни, кто-то гитара, кто-то, значит, что-то декламирует, и я сюда. А чем же вы занимаетесь? Нет, а я, у меня самая печальная обязанность, поэтому я вот так напрягаюсь. Да нет, я стрепуха, понимаете, я на всех готовлю. Поэтому вот эта вот романтика, она вся как бы мимо меня проходит. Но на самом деле, если говорить о, конечно, значительной части, значительно привлекательной части этих походов, вот составляющая, это вот действительно вот эта романтика, да, и та же гитара, тот же костер и общение с людьми, которые очень близкие друзья, конечно, но я не могу сказать, что все мы видимся каждый день. Тем более, что многие члены нашей команды вообще живут за рубежом, работают там где-то в посольствах или там в ООН. Поэтому это просто возможность пообщаться. А что касается песен, то действительно у нас есть раз, два, три человека, которые обитают, ну, Лавров как бы наиболее известный из них, но есть еще такой Андрей Терехов и Михаил Немойтин. Они обладают феноменальной памятью. Они помнят все, что было написано. Меня поражает просто. Вот этот Миша Немойтин, у которого прекрасный голос, он не играет, но очень хорошо поет. Он помнит, по-моему, весь советский репертуар. Все бардовские песни он просто помнит наизусть. И когда вот там, допустим, тот же Сергей Лавров что-то играет, и вдруг, у черт, забыл. Тут же Миша, сейчас я тебе напомню. И воспроизводит любую песню. Поэтому у нас очень мощные музыкальные вечера случаются.
А какие авторы у вас были любимыми?
Ну, вы знаете, если бардовская песня, то, наверное, ну, Булат Акаджава, как бы он вот особо, да, стоит. Высоцкий, естественно, Ким. Ну, да очень много, вы знаете, и современные есть прекрасные. Но мы поем не только бардовские песни, мы очень любим вот эту вот советскую классику, там, как боится седина моя твоего локона. Вот такое лирическое, сентиментальное.
Это был действительно последний вопрос, такой личный. Ну, по-моему, он был достаточно важен, чтобы получше понять нашего сегодняшнего гостя. И теперь, по традиции этой программы, мы почти час слушали господина Кабаладзе. Попросим у него несколько минут, чтобы он послушал журналистов, что же было самое главное в этой почти часовой беседе. Николай Вардель, Коммерсант, пожалуйста.
Ну, пусть Юрий Георгиевич на меня не обижается, но, может быть, это просто потому, что я в Коммерсанте работаю. Самое главное в этой беседе для меня было не ситуация на фондовом рынке, не позиции Венесенс Капитала там, а взаимоотношения Юрия Георгиевича со своим прошлым. Вот это мне было очень интересно наблюдать. Mm-hmm. И, в общем, я его поздравляю. С честью вышел из этой борьбы.
Фарук Фарда, главный редактор.
Что журналисты остаются бизнесменом. Если такие люди будет много в стране, я думаю, слово «свобода» остаются на свое место, потому что они знают, как можно зарабатывать и как можно тратить деньги. Дай Бог, чтобы все здесь
вот журналисты... Я второе лучше знаю, как
тратить. Я завершу. В общем, единственное, что я могу сказать, я готов посочувствовать британской контрразведке, которая не сумела раскрыть разведчика Юрия Кабаладзе в те времена, когда он работал в Лондоне. Ну, и остается посочувствовать и мне, и двум коллегам, потому что, наверное, мы хотели бы услышать чуть-чуть больше, чем услышали, хотя внешне все выглядело очень красиво, очень пристойно, и оказалось, что господин генерал отвечал полно и вполне откровенно.
Надо с ним сплавляться на плоту, чтобы больше услышать.
Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В московской студии «Радио Свобода» был управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Юрий Кабаладзе. Вопросы задавали Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», Николай Вардуль, заведующий экономическим отделом издательского дома «Коммерсант», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной, Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».